Добрый день, я Любовь Акинина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Мелхиседек, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие друзья.
Как всегда, огромное число вопросов к вам приходящих. Сегодня я постаралась как-то их упорядочить. Одни вопросы такие, может быть, богословского какого-то плана, или так или иначе связанные с богослужением в первую программу, а вопросы, связанные с семьей, с браком, с разводами, вам очень часто их задают. Я предлагаю, батюшка, перенести на следующую передачу, чтобы так, может быть, не совсем прыгать. Но первый вопрос, ну, что называется, для поднятия тонуса и вам, и мне, и всем окружающим, вопрос в виде анекдота, который, так признаться, я периодически сама рассказываю некоторым очень ретивым водителям.
Да.
Отец Мусидек, действительно ли эта информация доподлинно известна, что ангелы не летают быстрее 90 км в час, особенно на зимней дороге? Старайтесь, чтобы они не отстали от вас.
Доподлинно известно, он задает вопрос.
Да. Ведь измерили скорость передвижения даже ангелов.
Нет, в зависимости от обстоятельств. Если резина не шипованная, тогда 80 км в час летает. Вот. А если вообще еще и машина старая, так вообще только 70. Дело в том, что есть такое понятие «не искушай Господа, Бога твоего». И поэтому любой водитель или любой человек, который связан с каким-то опасным производством или вообще с какой-то, так сказать, опасным образом жизни, так сказать, всегда есть понятие благоразумия, есть всегда понятие молитвы. И никогда лихачество, которое или геройство, которое граничит с безумием, оно никогда не приветствовалось. И поэтому особенно сейчас. Ведь я какую статистику слышал, в год на российских дорогах погибает чуть ли не 35 тысяч человек. Мы в Афганистане за 10 лет потеряли 30 тысяч человек, а здесь в один год. Это население.
Страшная статистика.
Это население среднего города. И причем нам рассказывают, что большей частью, конечно, это несоблюдение прав дорожного движения и превышение скорости. Поэтому, братья и сестры, будьте внимательны, потому что здесь это и никакого лихачества быть, конечно, не должно. Ну и, конечно, это уже перекрестившись, молитва, потому что везением заведует Бог. Бестолковость от нас, от везения от Бога. Многие люди рассказывали, говорили, одна секунда, зачем-то я притормозил и навстречу машина, зачем-то я, наоборот, нажал на педаль и проскочил, то есть сам даже не понял как. То есть ангел-хранитель все-таки какие-то невероятные моменты, так сказать, уже людям помогают. И рассказывали, машина в дребезге, приезжает, так сказать, МЧС, думает, что вообще, так сказать, это все. Мы будем сейчас пилить вместе с машиной. Человек живой, машина в дребезге, так сказать, там нет перелома, то есть какие-то невероятные события. А с другой стороны, небольшое столкновение на скорости 50 км в час, в стойку головой и нету. Поэтому все-таки везение от Бога. И поэтому, садясь в машину, кстати, вот еще, я сам замечал, люди, когда садятся в самолет, чувствуются, так немножко переживают, и когда там я в самолете летаю, вот, значит, кто-то благословение спрашивает. То есть, ну, так все-таки как бы понимает о том, что рискованный момент взлет и посадка, вообще самолет. А оказалось, что самый рискованный – это автомобильный транспорт.
Это автомобиль.
Да. Потому что гораздо меньше в авиакатастрофах погибает, чем за, так сказать, в этих дорожных ситуациях. Поэтому в любую машину, когда садимся, только призывая имя Божие.
Спасибо, батюшка. Ну что ж, перейдем к другим вопросам. Отец Мелхиседек, я работаю посменно. В воскресенье после ночной смены на службу не хожу, тяжело стоять. Ну, то есть человек с субботы на воскресенье работает в ночь, приходит утром, тяжело стоять, но совесть мучает, хожу. В другие дни, извинительно ли мне не посещать службу в воскресенье из-за работы, или все же нужно пойти?
Работа работе рознь и возрасту рознь. Если есть сила, если бы это была со мной такая ситуация. Вот я когда работал на скорой помощи, такие ситуации тоже были, но тогда все-таки была молодость. Вот. Ну, есть в храмах позднее богослужение, которое начинается в 10 часов утра. Человек, если пришел ночью, например, даже до 12, предположим, до 12. Но с 12 до 9 и потом час добраться, целых 9 часов. А если не 9 часов, а 8, а 7, а 5, а 6? Можно чуть-чуть, так сказать, прийти в себя на богослужение, которое длится 1,5-2 часа. А потом целый день, так сказать, если есть возможность, отоспись. Потому что, все-таки воскресенье – день особый. И поэтому то, что мы в воскресенье были в храме, десятина от всей недели благословения Божия, потому что все-таки это заповедь Господня. Чтить день воскресный. И поэтому, и само богослужение совсем другого порядка. Хотя, если вдруг, так сказать, на самом деле работа, работа и возраст, и здоровье это не позволяют, тогда, конечно,
что делать?
Тогда отдыхайте и в любой день, пожалуйста,
И смотрите телеканал «Союз».
В общем, надо по обстоятельствам, но воскресный день, он, конечно, особый.
Если есть возможность, пойти, потом отоспать. Если уж нет, действительно. Батюшка, знаете, очень важный, наверное, вопрос. Пишет человек, что живет сейчас за границей, в ближайшие несколько лет в России не будет. А где в город, где сейчас живет, есть только Сирийская православная церковь. Я чадо РПЦ, Русской православной церкви. Могу ли принимать участие в ее таинствах? Сирийская.
Дело в том, что Сирийская церковь, это Антиохийский патриархат. Столица Сирии – Дамаск.
Дамаск.
Вот. Патриарх Иоанн. Мы в каноническом церковном общении, мы единая православная церковь, которая поминает, антиохийский патриархат поминает святейший патриарх поминает антиохийского патриарха, мы единая семья православных поместных церквей, поэтому вы счастливый человек, что есть такая возможность. Кстати, там вопрос был, что он человек в Индии даже.
В Индии, да.
Что и вдруг, живя в Индии, вдруг там оказался...
Сирийская церковь.
Это антиохийский патриархат, поэтому проблем никаких нет. Наоборот, это радостно, что в такой экзотической старой стране, где никогда православие не встречалось, вдруг есть сирийское. Кстати, я знаю, что у нас в Дели есть... Посольская церковь в честь апостола Фомы. Такие рабы Божьи Татьяна и Валерий много-много лет назад были там, служили в Дели, несли послушание. И мы лет 10 назад с подворья Оптиной пустыни, храм Петра и Павла, писали аналойную икону апостола Фомы. И они передали в храм апостола Фомы, то есть как бы благословение Оптиной пустыни. Угу. И поэтому в Дели есть наш православный храм. Поэтому если есть какая-то связь, то можно этим воспользоваться. В нашем посольстве есть наш православный храм Русской православной церкви святого апостола Фомы.
Батюшка, здесь очень тревожный такой вопрос поступил от одной молодой, я так понимаю, девушки или женщины,
да.
Она пишет о том, что в свое время интересовалась оккультными науками и разными всякими экстрасенсами. Подробности излагать не буду, понятно, в чем суть.
Да.
Она, видимо, опомнилась в какой-то момент и даже исповедовалась, но пишет, что я все равно... Ей кажется, что она преуменьшает тот грех, который она совершила, постоянно переживает, и что ей делать с этими постоянными переживаниями? То есть отойти от этого она не может. И что ей делать? Исповедаться. Что ей делать в этом случае?
Дело в том, что в Священном Писании, в Библии мы читаем, что колдовство, так сказать, и поклонение иным богам вообще было одним из самых страшных грехов. То есть, если это блудник, пьяница, тот сказал, один проспится, другой в разум придет, то, так сказать, тот след, который оставляет в уме, в сердце, в душе оккультизм, это, конечно, вещь очень чрезвычайно серьезная. И поэтому, как Лёсенька, помните, да, любая операция, вот я недавно свои там документы смотрел, у меня было 3 года назад, вчера что-то листал документы, 3 года назад был перелом ключицы, я вдруг смотрю, какой-то листок, где было прописано 10 пунктов, реабилитации перелома, то есть что надо делать. И вот поэтому то же самое, так сказать, произошло и в ее душе, в душе умеет, произошел перелом сознания. И требуется реабилитация. Мало сказать только, как мне, мало того, что мне поставили пластину. То есть, ну вот человек покаялся, так? Человек принес, так сказать, искреннее раскаяние, но надо еще ту рану залечить. Есть так называемый период реабилитации. И мы счастливые люди, я не знаю, откуда человек задает этот вопрос. Если это в Москве, то в нашем Викоярстве, в Москве, и это юго-западный округ, у нас есть такой целый центр в честь... Иосифа Волоцкого, это улица Академика Челомея, да, где как раз существует реабилитационный центр для людей, которые попали или в иные исповедания, или, так сказать, в оккультные эти все системы. То есть это целое духовное лечение. Поэтому вам советую, если вдруг это совсем другой город, если вдруг это совсем, ну, неудобно и невозможно. Ну, хотя в Москве на метро это на любой край Москвы можно добраться. Если вы не в Москве, тогда к своему священнику, духовнику и еще раз, так сказать, уже не только на исповеди, чтобы рассказать об этом подробнее. И в чем была убежденность, какая была практика, как было ли отречение, не было. То есть это надо немножко, не немножко, а серьезно это надо разобраться, до какой степени это было, какая все-таки была практика. Вот поэтому
центр Иосифа Волоцкого.
Да, или исповедь с духовником, со своим приходским священником. Вот,
то есть или... это зайти на сайт, может быть, там наверняка есть телефон, может быть, даже списаться с ними.
Совершенно, можно, вообще, да? Совершенно верно, да.
Если из другого города, наверняка что-то посоветуют.
Итак, реабилитационный центр Иосифа, преподобного Иосифа Волоцкого, город Москва, юго-западное викариатство.
Краткий вопрос, но емкий. Батюшка, можно ли лежа читать псалтирь? Наверное, очень многие хотят услышать от вас, что можно.
Дело в том, ну тогда следите за речью. Можно ли во время работы молиться? Во время работы молиться. Кто умудряется во время работы молиться, тот большой молодец. А вот теперь обратно. А во время молитвы можно ли работать? Но вот во время молитвы, когда время посвящено сугубо молитве, работать нельзя. То есть, если утренняя молитва, вечерняя молитва, если это акафист, псалтирь, домашнее правило, которое состоит из трех молитв «Отче наш». Но вот в это время это должно быть посвящено только молитве. Если вы читаете псалтирь, вот, то это ваше домашнее правило, то в это время лежать не надо. Но если вы, так сказать, все сделали, есть какое-то время, человек прилег, так сказать, и не знает, так сказать, или телевизор смотреть, или «Союз», или «Спас», вот, возникло желание псалтирь углубиться уже не как в молитву, а углубиться в слова, в смысл, потому что или даже в перевод, смотрите. Потому что есть прекрасные издания, которые я в свое
параллельный
время...
Параллельный перевод.
Да, параллельно идет, так сказать.
Вы мне подарили такую книгу в свое время.
Об этом, кстати, Лёсин, об этом советует святитель Феофан Затворник Вышинский. Он говорит... Молитвословие, разберите не во время молитвословия, разберите для себя, для начала, утренние молитвы. Сядьте и построчно разберите, что стоит за этим словом. Непонятно? Позвоните на телеканал «Союз», на телеканал «Спас».
Отсунете Сидеку.
Да, позвоните, чтобы читаемое разумевать, то есть понимать, а сердце должно сочувствовать разумеваемому. Но это, говорит, надо делать не во время молитвословия. И поэтому чтение псалтири лежа, если это является предметом изучения...
Но не молитвы.
Но не допустимо. А если это вообще человеческая немощь и болезнь, и человек, его состояние лежа, это его естественное нормальное состояние, тогда, так сказать, это конечно. Бог помощь, потому что вот что остается теперь делать. Вот теперь, так сказать, псалтирь только читать, потому что носились бы где-нибудь. Кстати, Блез Паскаль однажды сказал, Любовь Сергеевна, если бы Бог по временам не укладывал нас на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. Поэтому все непостижимый промысел Божий. И здоровье, и болезнь, и богатство, и нищета, и многодетность, и бездетность. Все глубокий промысел Божий. Только ради одного. Ради спасения души. Поэтому если это состояние или возраста, или болезненности, что человек лежа вынужден читать псалтирь, то это вовсе никак не будет умалять ни молитва, ни качество молитвы. Это уже ваше состояние. Потому что если бы была бы другая возможность, вы бы ей воспользовались. Ну, поэтому пусть все будет, самое главное, от сердца и от души, и по состоянию здоровья.
Спасибо, отец Мелхиседек. Этот вопрос, он немного, может быть, как созвучен вопросу об оккультизме и об остальном. Пишет тоже молодая девушка, спрашивает вас, как относиться к подруге, которая вроде бы и в Бога верит, и в приметы верит, и что ей делать? Она ей там часто дарит какие-то заговоренные монетки на счастье. Она говорит, должна ли я, православная девушка, принимать эту монетку, чтобы не обидеть подругу, или же я должна все-таки не брать, объяснив, почему.
Ну, подождите, но какая же это подруга, если дороже в нашей жизни душе не должно быть ничего? Обретший друга обрел сокровище. Какого друга? По душе и по вере. Но какая же это подруга, когда из одной, в смысле, с какой-то периодичностью вот эта практика оккультно-бесовская, она существует. Но есть же такое понятие, с преподобным будешь, и с развращенным развратишься. Вот. И есть такое понятие, духовное облучение. То есть раньше, если взять 19 век, понятие облучения, то никто ничего не понимал, что такое облучение. А сейчас облучение от всего. От айфона, от микроволновки, от лэп, от телевизора, от чего угодно. Такое же облучение есть друг и от друга. Или позитивное, или негативное. Но у человека дурное настроение, это передается. У человека злость, которая не выражается, она передается. У человека, так сказать, вот это... Какая-то бесовщина, так сказать, этот человек может явно это не проявлять, она передается. Но спрашиваю, если вы об этом знаете, раз поговорила, два поговорила.
Слушай, вообще отходите от такого.
Да, три поговорила.
Да, якобы подруги.
Ну, подождите, ну да.
Хватит
ну, так,
уже.
Ну тогда... То есть, если человек после трех убедительных разговоров о том, что... я повторяюсь, в Ветхом Завете, то есть, один из самых страшных грехов было с идолопоклонство. Вот. Другие грехи как-то врачуются, но этот... Не поклоняйтесь иным богам. То есть, ну все, ну это.
Вы знаете, у меня был очень тяжелый случай, аналогичный, наверное, ну, очень много лет назад, когда я начала воцерковляться, и, в общем-то, уже, слава богу, многое поняла. У меня действительно была, ну, не могу сказать, что подруга, но достаточно близкая приятельница, с которой я училась, она ушла работать, не буду название этого издания говорить, но так, на тот момент это было, ну, самым, я не знаю, самым жутким, наверное, изданием, которое только могло развращать умы. Вы знаете, я сказала, вот ты мне извини, ты мне действительно друг, и мы с тобой учились, и много связывает, но пока ты там работаешь, я не могу с тобой общаться.
То есть если ты выбор такой сделать, сознательно?
Да, я ей просто сказала об этом. То есть я не стала ни темнить, ничего. Ты знаешь, я говорю, для меня, я понимаю, ты осталась без мужа, у тебя двое детей, я это все понимаю, но прости. То есть я не тебя не осуждаю, это не мое, но мое право общаться или нет.
Ну, это...
Так что тащить вот эту всю мерзость домой...
Это все реально передается. Вот. Кстати, Льва Сергеевна,
был такой случай.
Благодарен вам за этот пример. Я был здесь в одной замечательной клинике Дмитрия Севастьянова. Так это получается небольшая реклама, невольная, стоматологическая. И представляете, я не ради имени говорю, а ради факта.
Да.
И вдруг читаю надпись в клинике: прибыль превыше всего.
О, как?
Честь превыше прибыль.
О, замечательное окончание.
Слушайте, надо же об этом думать.
Надо об этом думать.
Ну, понятно, ну, двое детей, там еще что-то. Понятно, что где, но не любой же ценой. Но душу же не продавать.
У каждого из нас есть право выбора.
Да, но не любой
тяжелого, но выбора. Да.
Кто-то тогда... сказал, Любовь Сергеевна, кто-то сказал, не стыдно, не стыдно быть бедным. Стыдно быть дешевым. И поэтому честь превыше всего. И истина превыше всего. Поэтому работа работает, так сказать. Но есть такая поговорка, деньги пахнут. Так
деньги
сказать.
Пахнут.
Но и жизнь пахнет, и поступок пахнет, и вера пахнет. Вера или безверие, все пахнет.
Знаете, что-то мне рассказывали в каком-то сельском храме, батюшка повесил объявление, что деньги от нечистых дел не принимаем. Не слышали, нет?
Ну, правильно сделал, только еще бы объяснил.
Так, здравствуйте. Вот, батюшка, такой вопрос, но опять-таки мы... С одной стороны, люди православные, а с другой стороны, знаете, ничего не поменялось аж с 17 века, когда, знаете, днем были русские православные, а ближе к вечеру верили во всяческие приметы, в том числе и в сглаз. Такое бывало. Можно ли зажигать свечу около одной иконы, а ставить ее перед другой?
Ну, сложно себе это как-то выразить. В общем, вопрос такой. Но все гораздо проще, гораздо проще.
Вот.
Пришли в храм. Увидели любой свободный подсвечник. Вот. Поставив свечу, обратились к Богу, прежде всего, к Пресвятой Богородице. Вот. И если хотите призвать на помощь того святого, то подняли мысленно глаза к небу и помолились Спасителю Божьему, Мать и тому святому, кому хотели обратиться. А уж, так сказать, вот непосредственно перед этой иконой или не перед этой иконой, значения не имеет. Вы пришли, приобрели свечу, вот, и дело даже не в самой свече, что это не некая жертва для того святого.
Заклинание для, какое-то.
Ну, конечно, так сказать. И мне тут один наш замечательный оператор рассказал, я наблюдал такую картину в храме, когда девушка пришла, поставила свечу, встала в полоборота к иконе, и начала молиться на свечу. Но скоро мы до этого можем дойти, если будем думать, что эта свеча принадлежит только этой иконе, это только этой. И вообще, так сказать, что это некий какой-то ритуал такой, который гарантирует исполнение прошения. Вообще-то раньше свечи это было, так сказать, никогда не было электричества.
Да,
люди приносили. Жертва Богу была, так сказать, и ставили свечи для того, чтобы в храме было светло. А не как, так сказать, кто-то приносил это, идолу, кто-то молоко, кто-то гнет, мы свечу. Вот. Дело не в этом, что свечу принесли, и все, так сказать, это должно исполниться. Добрые дела надо
приносить. Это надо помощь храму. Это наша помощь храму.
Ну, конечно.
Потому что мы приходим, здесь батюшки, которые должны пить, которые должны есть, содержать детей.
Ну, не только это, но еще
мы должны содержать храм, оплачивать электроэнергию, тепло.
Коммунальные услуги, ну, конечно.
Ну, вы, понимаете, у меня иногда действительно просто начинает, я даже нервничать иногда начинаю, я человек все-таки творческий,
эмоциональный.
Мы все эмоциональные, конечно же, когда начинают, в храме вот должно быть все бесплатно. Я говорю, простите, вы-то получаете заработную плату, вы-то ведь едите, пьете, вы приехали на машине, вы потратили деньги на бензин. Простите, а что, священники, они не люди? Глупость такая?
Давайте про это не будем.
На это тоже надо иногда отвечать, понимаете?
Как будто отопление, водопровод, канализация, света, само все...
Мне кажется, не надо это замалчивать, об этом надо людям говорить, и они должны же это понимать.
Но если коснуться этой темы, например, у нас храм, так сказать, это Покровский, Петропавлов есть, чтобы обеспечить, чтобы просто даже так навскидку, чтобы обеспечить жизнедеятельность храма, в том и другом храме приблизительно по 60 сотрудников. Представляете? Приблизительно по 60 сотрудников, не говоря уже про каких-то смежников. Вот чтобы просто обеспечить жизнедеятельность храма.
Отец Мельхиседек, две минуты осталось. Я даже не знаю, продолжать вопрос или вы обратитесь к нашим зрителям уже на ваш выбор.
Давайте пожелаем.
Давайте?
Давайте пожелаем. Еще одна была мысль за эти дни. И тем более мы сейчас, наши передачи, они носят прежде всего просветительский характер, чтобы мы, так сказать, ну, хоть чуть-чуть помогали, насколько это возможно, разбираться в элементарных основах нашей веры, и не только веры, но и благочестия, и опыта духовной жизни, поведения в храме, между собой. Вот, и поэтому есть одна замечательная древнейшая пословица. Не стыдно чего-то не знать. Не стыдно чего-то не знать. Стыдно не учиться. И поэтому святитель Филарет, митрополит Московский, говорил: не всем быть чудотворцами, не всем быть преподобными, не всем быть священниками, не всем быть монахами, не всем быть святыми, но неучим. Ну, не очень, пусть не будет никто. И поэтому в наше время, среди обилия книг, передач, информации, надо все-таки завет апостола Павла воспринимать реальным образом. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо, поступая так, спасешь себя и слушающих тебя». Вникай в себя и в учение. Поэтому сегодня вы, наверное, с нами, чтобы вникать в себя и в учении. Помоги нам всем в этом, милосердный Господь. Аминь. До новых встреч.
Спасибо большое, дорогой батюшка. Я тоже хочу вам пожелать доброго здоровья.
Спасибо.
Сил. Я всегда благодарна вам за то, что вы с нами и отвечаете на огромное число вопросов зрителей.
На огромное.
Огромное. Я иногда думаю, что, наверное, сейчас приеду на передачу, буду готовиться, наверное, их будет меньше. А их все больше, больше и больше. Я думаю, это говорит о хорошем, о том, что люди не стесняются эти вопросы задавать. Мы с уважением относимся ко всем вопросам, которые даже нам иногда кажутся, может быть, такими несколько недоуменными. Но все мои братья и сестры во Христе, кто-то начал раньше, кто-то позже. Но добрый конец, всему делу венец. Спасибо вам большое.
Не стыдно чего-то не знать, стыдно не учиться.
Стыдно не учиться. Спасибо вам. Я, Любовь Акинина, благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Напомню, что на ваши вопросы отвечал архимандрит Мелхиседек, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Ну, а я жду вас каждую субботу в 13:00 по московскому времени. Всего вам доброго!